Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга о Сергее Нечаеве и «Грома Бородина». Во второй части передачи «Скрытая перспектива» Евгения Арье. Наша историческая рубрика не может остаться в стороне от 200-летия Отечественной войны 12 года. Сегодня Илья Смирнов представляет против обыкновения не монографию, а детскую литературу. Анатолий Митяев, «Гром и Бородина», издательский дом Мещерякова. И слушать программу могут все люди без исключения.
Хорошие детские книги – те, которые интересны и взрослым тоже. В данном случае аннотация для детей старшего школьного возраста весьма условная. Анатолий Васильевич Митяев – на войне солдат-минометчик, потом долго работал в «Пионерской правде», в журнале «Мурзилка», 12 лет был главным редактором. В книге «Грома Бородина», собственно, «Бородинское сражение», раздел центральный, но все-таки один из многих. Перед нами история участия России в наполеоновских войнах с самого начала, с Великой Французской революции, которая переполошила европейских монархов, и до возвращения Европы в старый новый порядок парижской осенью 1815 года. Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма? Это слова Михаила Бестужева-Рюмина.
Получается, от штурма Бастилии до восстания декабристов.
Именно так автор и сформулировал. Сколько грозных, бурных, кровавых событий уместилось между взятием Бастилии парижанами и восстанием на Сенатской площади в Петербурге. Александрия, Корфу, Требия, Сен-Готард, Маренго, Аустерлиц, Аверштетт, Иена, Смоленск, Бородино, Москва, Лейпциг, Ватерлоо. Все в орудийном громе, в пороховых облаках. Конец цитаты, и добавлю от себя. Все очень внятно и логично, на зависть автора монографии, изложено на 360 с лишним страницах, превосходно иллюстрировано и снабжено живописными картами-схемами.
Ну, наконец-то у вас нет претензий к картам.
Карты – просто произведение искусства. В вышеупомянутой газете «Пионерская правда» сказано таки чистая правда, что «Гром и Бородина» – книга из тех, которые живут в семье долго-долго, переходя от поколения к поколению.
Цена, наверное, соответствующая, не позволяет выбросить...
Грозная цена. Но все-таки подобные книги и раньше при историческом материализме стоили недешево.
Раз уже вспомнили об историческом материализме, судя по приведенным вами цитатам, в книге представлен достаточно традиционный взгляд на наполеоновские войны с переходом от них к декабристам, и примерно так эти сюжеты нам преподавали прежде.
Ну, такова их объективная внутренняя логика. И Митяев, в общем, сумел ее передать простыми человеческими словами. Это не игра в солдатики, серьезный разговор, который подводит подростка, увлеченного военной историей, к пониманию закономерности развития. И, с другой стороны, к нравственной оценке героев, которые были не оловянные солдатики, а люди. Вот в связи с личностью генерала Петра Петровича Коновницына, цитирую, «Коновницыну не суждено было узнать, что его уроки не пошли впрок воспитуемому, что к имени Николая будет прибавлено прозвище Палкин». Понятно, о ком идет речь? Генерал умер за 3 года до коронации нового императора. А вот своих детей Петр Петрович воспитал людьми достойными. Его сын станет декабристом, дочь добровольно уедет в Сибирь, чтобы разделить тяготы каторги с мужем, декабристом Нарышкиным. Конец цитаты, но позиция ясная. Декабристы – гордость России, а не масонские заговорщики против самодержавия, православия, народности. И смотрите, как прослеживается перерождение французской революционной армии в захватническую. Смысл и стиль распоряжений, отданных французскими генералами, вдруг изменился. Хотя были в тех распоряжениях прежние слова о свободе и равенстве, отчетливо звучали и завоевательные ноты. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены, я поведу вас в самые плодородные страны на свете». Всевозможные блага за счет других народов обещал французским солдатам генерал Наполеон Бонапарт. Ну и следующая стадия, когда он уже не генерал, а император, высокими титулами начал отделять своих родственников и маршалов. Брат Луи станет королем Голландии, брат Жозеф – королем испанским, Жером – королем вестфальским, пасынок Евгений – вице-королем итальянским, сестры Элиза и Полина – принцессами и герцогинями, Шурин Мюрат – королем неаполитанским, маршал Бернадот – королем шведов, сын трактирщика Мюрат, сын рабочего Ней, сын крестьянина Лан стали владельцами дворцов и вилл. После взятия Москвы везли с собой на 40 тысячах подвод вместе с военным грузом вещи москвичей, от женских чепцев до поповских ряс, от столовой посуды до картин в рамах. Шествие, которое Сигюр сравнил с кочевым племенем, возвращающимся из набега с добычей. И показана, извините за немодную терминологию, классовая природа этой империи. Во-первых, промышленники, банкиры, торговцы радовались твердому правлению Бонапарта. Французская буржуазия стремилась к мировому господству, но Наполеона поддерживали и крестьяне, и небогатые горожане. Отсюда результаты плебисцита 1804 года, куда более триумфального, чем даже Аустерлиц. Там и десятой доли процента голосов не набралось против.
И все это величественное здание разрушили гром и Бородина, возвращаемся к книге.
Разрушили этот европейский дом. Ведь в июне 1812 года русскую границу перешла Великая армия Объединенной Европы. Французы составляли примерно половину. И вот вы говорите про традиционные взгляды. А какие могут быть еще нетрадиционные на Отечественную войну 1812 года? Есть, конечно, хрестоматийное высказывание. В 12 году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского I, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. Надеюсь, образованные радиослушатели помнят, что за персонаж классической литературы так высказался. Имя его стало нарицательным. Но на самом-то деле история знает очень мало примеров таких побед над превосходящими силами противника, какая была одержана Россией в 1812 году. Это практически полное уничтожение сильнейшей в мире армии с минимальными собственными боевыми потерями. Причем со стороны России война была стопроцентно справедливая. Люди защищали свой дом от грабителей, согласитесь, есть что отмечать. И здесь, конечно, волей-неволей возникают аналогии между двумя стопроцентно справедливыми войнами, которые стали для России отечественными. Анатолий Васильевич часто проводит параллели между 1812 и 1941 по разным поводам, вплоть до климатического. И Наполеон, и Гитлер причиной поражения назовут морозы. С таким ироническим комментарием. Готовясь к нашествиям, они прекрасно знали, что зимой в Москве холоднее, чем в Париже и Берлине. Явные параллели в дипломатической истории, пакты о мире и дружбе накануне Большой войны. Но есть и принципиальное различие. Наполеон – обычный завоеватель необычного масштаба. Завоевателей, грабителей было много, да и сейчас находятся желающие навести порядок в чужой стране, да, прибирая к невидимым рукам, что плохо лежит. И еще будут такие, к сожалению. Во Второй мировой войне человечеству во всем его социальном, экономическом, идейном разнообразии противостояло то, что Дов Контагер определил как абсолютное и ни с чем не сравнимое зло. Поэтому советскому солдату выпала судьба защищать не только свою страну, а род людской от расчеловечивания. Но вот что, если сравнить тех, кто осуществлял руководство в отечественных войнах 19 и 20 столетия? Вроде бы за победу надо благодарить в первую очередь того, кто возглавлял государство, да? Поклонники Сталина так и говорят. Если победили фашизм, значит Сталин был великий человек. А вот как насчет Александра I? Его же никто всерьез великим вроде не считает, да? И в книге Митяева он выглядит, ну, прямо скажем, не героически, а уж как его бедного Александр Сергеевич приложил. Да, не хватило ему величия, чтобы аккурат перед войной расстрелять Кутузова, с которым у царя ведь были старые счеты еще из-за Аустерлица. Ну, Барклая де Толли.
Так, а Барклая за что?
Родственники за границей. И Багратион, вот хоть и обедневшего рода, но такого знатного, рядом с которым Романовы просто плебеи. Вдруг захочет сам стать царем? Ну, еще так 60% командного состава перебить, чтобы как следует подготовиться к войне. Еще царскому правительству не пришло в голову в порядке, опять же, подготовки к сражению с Наполеоном разорить могилы героев, защищавших Отечество в предыдущих войнах. Например, участников Полтавского сражения. То, что сделали в 30-е годы 20-го столетия с памятниками на Бородинском поле, о чем Митяев тоже пишет в своей книге, что «горько мне и стыдно». Конечно, Александр был властитель слабый. И, наверное, поэтому он в 1812 году не уничтожал свою кадровую армию бессмысленными контратаками на Наполеона, пока тот был заведомо намного сильнее. Невеликий царь доверил руководство генералам, которые сумели реализовать политически невыигрышный, но очень рациональный, на самом деле просто гениальный план кампании. Отход в глубину страны был лучшей стратегией из всех возможных, это я цитирую книгу. Конечно, Россия в то время была феодально-крепостнической, но феодальный полководец Кутузов почему-то берег солдат, как он сам писал, «надобно было разбить дешево для нас». Или замечательная его беседа с пленным генералом Пюебюском. «Я, уверенный в вашей гибели, не хотел жертвовать ни одним из своих солдат. Вот как мы, северные варвары, сохраняем людей». И вот всякий раз, когда захочется отметить величие товарища Сталина и особую эффективность, социальную направленность того порядка, который он олицетворял, вспомните для сравнения старика Кутузова, Барклая, Багратиона, до того же Александра. И очень хорошо, что в популярной книге отражена эта противоречивость и неоднозначность исторической материи. Вот краткая биография Аракчеева, прямо скажем, не вызывает симпатии. А дальше вопрос. Какова же роль Аракчеева в подготовке артиллерии? Роль положительная. От юного читателя не скрывают личные неприязни между героями. Цепь наветов, злословия, подсиживания. Оказывается, один и тот же человек на поле боя и в придворных интригах может выглядеть совсем по-разному. При общем, безусловно, патриотическом настрое автор высоко оценивает воинское искусство и храбрость противника. Приводит данные о потерях на Бородинском поле, ну, которые ближе к французской версии.
Насколько понимаю я, это сражение до сих пор вызывает споры среди историков.
Один день, эхо от которого не умолкает 200 лет. Очень странное сражение. Вот крупнейшее в ту войну, значит, вроде бы решающее, но ничего не решившее. Наполеон продолжал наступать, русские отступали на восток. В книге представлены разные мнения. Последним Льва Николаевича Толстого. Так что читателю есть над чем самостоятельно поразмышлять. Что до недостатков нашего во всех смыслах подарочного издания, мне кажется, что в широкой панораме наполеоновских войн несколько смазано различие между событиями 1812 и заграничными походами русской армии. Вот при всем уважении к талантам и человеческим качествам Суворова или Ушакова, у нас все-таки нет оснований считать, что их подвиги за сотни верст от родной земли чем-то принципиально отличались от аналогичных подвигов Наполеона. Еще при чтении, пусть очень редко, но все-таки спотыкаешься о чужеродные конструкции. Как, например, цитирую, «за подвиг в служении Отечеству русская православная церковь прославила адмирала флота российского непобедимого Федора Федоровича Ушакова в лике праведных святых».
Это вам стиль не нравится или что-то другое?
Ну, сама идея канонизации царей и военачальников вызывает в свете Евангелия большие сомнения. Но в любом случае, согласитесь, об этом можно сказать нормальными словами, теми, которыми написана вся остальная книга.
Но вас могут некоторые слушатели не понять. То вы защищаете религию, то советский период истории, то наоборот, как непоследовательно у вас получается.
Ну что отличает научный подход от партийного? Если нас интересует истина, мы просто вынуждены соглашаться с разными людьми по существу вопроса, а не по партийным ярлыкам. По-моему, это и есть свобода.
Мы с Ильей Смирновым рекомендуем к прочтению книгу Анатолия Митяева «Грома Бородина». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Созидатель разрушения. Документальное повествование Сергея Нечаева. Так называется книга Феликса Лурье, вышедшая в издательстве «Вита Нова» и представленная в музее Ахматовой, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Нечаев – создатель конспиративной организации «Народная расправа», появившейся в Москве в 1869 году. Именно ее члены впервые декларировали, что для политической борьбы дозволены любые средства. Кончили они плохо – убийством одного из своих членов. Достоевский увидел между строк криминальной хроники ядовитые зерна будущего, и его предвидение вылилось в знаменитый роман «Бесы». Все это известно в общих чертах, а Феликс Лурье описывает жизнь Сергея Нечаева во всех подробностях, основываясь на огромном количестве документов. Историк много занимался изучением жизни и трудов знаменитого пушкиниста Павла Щеголева, автора книги «Дуэли смерть Пушкина», интересовался и другими темами, которыми занимался Щеголев.
Павел Елисеевич Щеголев, он крупный историк революционного движения и один из первых. И он написал «Нечаев в Алексеевском равелине», то есть ту часть жизни Нечаева, которую он провел в Петропавловской крепости почти 10 лет. Почему я взялся за эту книгу?
Да, потому, чем интересна фигура Нечаева сегодня?
Да, нечаевщина и нечаевцы, и поклонники его существуют, и никак мы от них не избавимся. Вопрос числа. Я противник революционных действий всяких. Я за то, чтобы были революционеры в небольшом количестве. Они должны сигналы давать власти, где что плохо. И надо бороться не с недовольными, а
с причиной недовольства.
Причиной недовольства, конечно. Я считаю, что Нечаев первый организовал партию нового типа. Он первый сформулировал революционную этику, и он очень много сделал пакостного.
Феликс Моисеевич, меня, конечно, интересует не столько политика, сколько историческая фабула «Бесов». Насколько она реальна? Что ярче, литература или жизнь?
Фёдор Михайлович писал «Бесы» по этой истории. Когда люди говорят, что я люблю Достоевского, я с настороженностью смотрю. Достоевского надо не любить, его надо уважать, преклоняться даже, но любви там никакой быть не может. Фёдор Михайлович сделал эту книгу, потому что он понял, чему ведет нечаевщина, к большевизму.
А что за сюжет?
Сюжет очень простой. Парень из села Иваново, который теперь областной город Иваново, приехал в Петербург, сдал экзамен на учителя приходской школы, преподавал закон Божий в двухклассной школе, в одной и другой здесь, в Петербурге. И зуд и честолюбие. Он был умный, безусловно, человек. Его очень плохо приняли в Петербурге. Серый, неотесанный человек. Лгун. Он уехал, инсценировал арест. Поразительно, он писал записки совершенно лживого содержания. Ему абсолютно верили. Он скрылся из России, не преследуемый никем. Приехал в Женеву. Очень быстро втерся в доверие Бакунину и Огареву. Стареющим, всеми забытым людям он объяснил, что без них вообще в России все плохо. Что молодые люди мечтают, чтобы они возглавили революционное движение. И они клюнули на вот эту ложь. Я очень высоко ставлю Александра Ивановича Герцена. Александр Иванович не клюнул. Он сразу сказал, что он не будет сотрудничать с этим человеком. Он не хотел ему давать деньги из Бахметьевского фонда. Он вынужден был дать эти деньги. Все ушли на Нечаева. И Нечаев там организовал агитационную кампанию. Что он делал? Он печатал листовки, которые якобы напечатаны в Москве, Петербурге, в разных городах, и посылал обычной почтой письма. Письма попадали в прелюстрацию, прелюстраторы передавали соответствующие копии куда следует. И он таким образом разгромил революционное движение студенческое. Он думал, что он может руководить революционным движением России. Он создавал вот эти знаменитые пятерки. Пятерка у них один главный. Четыре человека создают свои пятерки. Это вторая ступень. Третья, десятая, и так вся Россия. Потом он говорит, сегодня начинаем бунт, и вся Россия взбунтовалась. То есть чушь собачья, но это очень сильно подействовало на Федора Михайловича. Потому что Федор Михайлович, будучи петрашевцем, знал, что Спешнев придумал такие пятерки. И понял, что они занимались фурьеризмом, то есть совершенно безобидными размышлениями утопистов, а тут это превратилось вот в такое. Далее, полгода примерно будучи в Швейцарии, он переехал в Россию, там длинная история.
Нечаев.
Имея удостоверение, подписанное Бакуниным, что он представитель Революционного комитета Всемирного. Комитета не существует. Вообще, с Бакуниным тоже следует разбираться. Я очень плохо отношусь к этому человеку. Беспринципному, бессовестному. Он объяснял, революционная сила самая большая – это разбойники. Ведь Федька Каторжный, попавший на странице бесов, это не случайность, это оттуда идет. А Федору Михайловичу не повезло, он не знал всех перипетий. Он бы иначе написал, он бы лучше написал. Да, и он здесь, в Москве, он в Петербург не поехал, потому что он очень насолил петербуржцам. Они вообще его считали агентом третьего отделения. И он приехал в Москву, там была земледельческая академия замечательная. Это выдающееся учебное заведение, которым руководил такой Железнов. Потрясающий человек. Вообще Россия удивительная страна, она не знает своих героев. И вот Нечаев очень умело создал организацию из 40 человек. Чем заняться он не знал, и он понимал, что ничего они не делают, не переписывали какие-то листовки, никакой деятельности не было. И вдруг один из них, Иван Иванович Иванов, который был членом центрального кружка, воспротивился развешиванию листовок в кухмистерской библиотеке. Тоже странность. Он был на государственном коште. Но если ты на государственном коште, чего ты против властей ты идешь? Оставь кошт или оставь власть. Ну, мы знаем эту историю с Александром Сергеевичем. Александр Сергеевич стал понимать, что или он должен отказаться от оплаты, которая ему назначена императором, или он должен отказаться от сомнительных с точки зрения власти стихотворений. Это правильно, это ему Жуковский сказал. Тут ребятам сказать было некому. А Нечаев, ведь он очень умно действовал. Это еще одна придуманная история с Нечаевым. Он не говорил, что это он все затевает. Что есть некий комитет, которого никогда не существовало. Что он связное звено. Комитет постановил убрать Иванова. И они убили Иванова.
То есть вот это убийство было, описанное это Достоевским.
То, что произошло, куда ужаснее, куда отвратительнее и куда правдивее, чем то, что написал в «Бесах» Достоевский. Ведь он только в конце узнал, что произошло, и уже ничего поменять не мог. И тогда он ввел в роман Шиголева уже в конце. И когда он пишет о том, что надо пустить судорогу, чтобы все боялись, и что нам образованные не нужны, потому что образованные эксплуатируют.
Невозможно избавиться от ощущения, что она все равно актуальна, эта книга. Почему?
Она актуальна, потому что люди не понимают прописных истин. Цель не оправдывает средства. Цель и средства – это нечто единое. Ведь Нечаев действительно посылал ходить по трактирам и вербовать разбойный народ. Нечаев сформулировал основные мысли революционной корпоративной морали. Первое – это чем хуже, тем лучше. Но иначе зачем революционеры, если все хорошо? И второе – все, что подвигает к революции, все морально, все хорошо, все замечательно. Вот эти две страшные мысли, они, между прочим, свойственны не только революционерам, они свойственны всякому закрытому обществу. Политическая полиция российская тоже эти две идеи проповедует. Очень много общего у революционеров и у тех людей, которые с ними боролись.
О философии революции, Нечаевщине и бесах Достоевского с Татьяной Вольцкой говорил историк Феликс Лурье. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.